Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Самое страшное, что я могу себе представить, это сыграть самой себе в своей прическе, такая какого-то есть что-нибудь. Потому что так я чувствую себя абсолютно голой, раздетой, неинтересной. И персонажи, которые я буду играть, не будет иметь никакого отношения.
Актер вряд ли думает в тот момент, когда он гримирует, что зритель будет его видеть вот таким.
В передаче «Лицо и грим» актеры Чулпан Хаматова и Григорий Перель.
В детстве соблазн загримироваться был постоянный. Я ему потакал, этому соблазну, там, украсть из театральной студии. Ну, не украсть, а взять на время, попользоваться бороду, приклеить, одеть шляпу, очки и попытаться на улице сойти за старика.
Главный принцип хорошего грима, чтобы его не было видно.
О лице и гриме во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. В ближайшие 20 с лишним минут речь пойдет о сигарах и любителях сигар. У радиопередач, как и у стихов, бывают свои источники вдохновения. Если бы не глухая пора листопада, не дым от осенних костров в пражских садах, то сигара так и не вышла бы в эфир, радиоэфир. Начнем с введения в сигароведение. О сигаре как факте культуры говорит профессор Иерусалимского университета Роман Тименчик.
У сигары очень сильное культурное поле. Очень много написано хороших книг о сигарах, в том числе одна художественная книга кубинца Инфанте Кабрероса, книга, написанная по-английски, называется «Holy Smoke». Не знаю, как перевести на русский, то ли это просто «святая сигара», то ли «святой перекур», то ли это «святая затяжка», то ли просто «святой дымок». Это очень важное культовое слово для английских паладинов сигары. Трудно перевести его на русский, но как переведешь на русский, например, строчку Киплинга «A woman is only a woman, but a good cigar is a smoke». «Женщина только женщина, а хорошая сигара – это ну вот что?» Как писал один вполне заслуженно забытый русский поэт, описывая Крым, и как дымок мои сигары едва синеют сквозь туман вершины гор. Это поза дендистская, потому что что такое дендизм? Дендизм – это попытка строить жизнь как поэзию, читать текст жизни как текст поэзии. Дендизм – слово не случайное. В книжке Инфанте Кабрероса, о которой я упоминал, вся история английского дендизма рассматривается сквозь историю сигары. Потому что сигара всегда не только удовольствие, она всегда и знак. Сигара возникла в борьбе с трубкой. Поклонники сигары говорили, что соотношение между трубкой и сигарой такое же, как между леди в кринолине и обнаженной чистой красотой. Сигара возникла в борьбе с буржуазной трубкой. И, как известно, юный Карл Маркс курил сигару именно как знак антибуржуазности. Парадоксальным образом, Граучо Маркс, старший из команды кинокомиков «Братьев Маркс», курит сигару уже как знак принадлежности к мелкому и среднему бизнесу. Сигара стала знаком посредников, антрепренеров, предпринимателей и так далее. Культурная динамика сигары, как и каждого предмета, я думаю, очень сильно вписана в нее. И я допускаю, что нынешние сигароманы, сами того не понимая, закуривая сигару, обращаются к тем временам, когда она была еще вещью экзотической. Можно сказать, что в культуру XIX века Латинская Америка внесла две главные вещи. Это хабанеру, ту, которую подхватил Бизе, и из которой потом развился танец под названием танго, и хабану, или гавану, как ее называли в России, то есть сигару. Я умоляю курильщиков сигар каждый раз, когда они раскуривают очередную сигару, вспомнить о том, какое богатое культурное, географическое, историческое, поэтическое поле стоит за тем предметом, который они подносят к своему столу.
От теории сигары к практике курения. Моего очередного собеседника зовут Олег Чичилов. Он журналист, живет и курит сигары в Москве.
Впервые сигару как таковую увидели моряки из команды «Колумба». Члены экипажа «Колумба» увидели аборигенов, держащих в руках свертки из пальмового или кукурузного листа и начиненные крошевом. Никто тогда из испанцев, конечно, не знал, что это такое. Потом выяснилось, что это растение, которое называли индейцы каиба. И эти свертки они называли табако. Так получилось, что имя табака перенесли на растение, а наименование свертков стало потом именем кубинской сигары. Кстати, единственной марки, которая была создана после прихода к власти Фиделя Кастро. До этого были известны такие марки, как «Ромео Джульетта», «Портагас» и прочие. После революции на Кубе была сотворена эта марка, которая долгое время была недоступна для простых курильщиков сигар. Фидель Кастро мог ее подарить королям, или президентам, или премьер-министрам. Но в начале 80-х она появилась в свободной продаже и сегодня считается одной из самых лучших кубинских сигар.
Среди литераторов, среди писателей есть много любителей вина, пива, водки, и они охотно описывают свои вкусовые ощущения. Не могли бы вы описать свои сигарные вкусовые ощущения?
Сигара – это индивидуальный опыт, и можно сказать, что одна и та же сигара воспринимается разными людьми по-разному. Поэтому я с некоторым скепсисом отношусь к пособиям по курению сигар, где эксперты высказывают свои ощущения по поводу каждой конкретной сигары. Тут обнаруживается невероятная гамма оттенков, которые, в общем-то, и не предполагаешь в сигаре. Там находят ароматы бобов, кофе и какао, древесные и кожистые оттенки, привкус мускатного ореха или кокосового ореха, или лесного ореха, привкус сухофруктов, находят намеки на карамель или на клевер, кедр, корицу или перец. В самом общем плане можно говорить о сигарах легких или крепких, острых или мягких. И мне нравится, что сигарный рынок в последнее время развивается и становится более разнообразным. Кубинские сигары, какими бы прекрасными, великолепными, непревзойденными считались они, есть люди, которым они не нравятся, кажутся слишком крепкими, слишком острыми, слишком резкими. Им, может быть, более по душе доминиканские, или мексиканские, или гондурасские.
Когда вы курите, для вас важно, какое впечатление вы производите на окружающих, ну, скажем, на дам?
Я чаще всего курю в уединении. Сигару можно почувствовать в полной мере, не отвлекаясь ни на что другое. Но я знаю, что многими сигара воспринимается как определенный символ. Женщинами воспринимается мужчина с сигарой как мачо. В разные времена и в разных обществах сигара воспринималась как символ успеха, преуспевания, уверенности в себе. Да, я думаю, что многие на это рассчитывают. Сигара удобный в этом смысле предмет. Ее можно положить в карман, в отличие, скажем, от Rolls-Royce, громоздкой вещи. Сигара сама по себе, она уже выделяет вас на фоне курящих сигареты, во-первых. А во-вторых, даже если вы решите слукавить или пустить пыль в глаза и закурите сигару солидного вида, но дешевенькую, то это все равно скоро окружающим станет понятно, поскольку она будет распространять грубый, резкий аромат, в отличие от сигары дорогой, первоклассной. В последнее время к сигарам стали обращаться и женщины. В Голландии, в Амстердаме существует клуб женщин-любительниц сигар. Он называется «Соломея». И что беспрецедентно, одна из фирм, разрабатывая свою очередную марку, решила обратиться к этим женщинам и привлечь их к созданию этой сигары. Она получила название «Соломея». Многие женщины воспринимают уже себя сигарой как такой эротический образ, привлекательный для мужчин. Сигара, ну, пусть не сексуальна, но романтично, чувственно или, по крайней мере, чувствительно. Подготовка сигары к курению вовлекает все чувства – зрение, обоняние, осязание. приятно понюхать сигару, еще не раскуренную. Приятно погладить ее, ощутить ее поверхность. Набитая, безусловно, привлекательная.
Олег, вам попадались, должно быть, статьи, где говорится о вреде курения. Как вы относитесь к такого рода статьям?
Те исследования, которые проводились в Америке, они проводились среди ветеранов курения, которые привыкли выкуривать по 10 сигар в день, причем неизвестно какого качества. Сегодня исследования показывают социологически, что люди, как правило, выкуривают одну сигару в день или даже одну сигару в неделю, и вряд ли это может, наверное, представлять серьезный вред для здоровья. Если говорить о Соединенных Штатах, то страховые общества с курильщиков сигарет требуют повышенных взносов. Это не распространяется на курильщиков сигар. Опять-таки, если ссылаться на медиков, они утверждают, что курение сигар меньше способствует раку легких, чем курение сигарет, хотя риск рака легкого у курильщика сигар выше, чем у человека вообще не курящего. И при этом называется еще множество болезней, риску которых подвергает себя курильщик сигар, как курильщик сигарет. Рак рта, рак горла и прочее.
У вас есть любимые персонажи или герои, литературные, исторические герои, курители сигар?
Ну, если любого человека попросить назвать какую-либо знаменитость, которая бы курила сигару, я думаю, что большинство назовут Черчилля. Если верить его собственному утверждению, то он выкурил за свою жизнь 300 тысяч сигар. И его имя Черчилль, стало наименованием одной из разновидностей фальсификации сигар. Это длинная сигара и очень толстая сигара. Помимо Черчилля, немало великих людей были привержены сигарам. Это Марк Твен, Уильям Текерей, Сомерсет Моэм, Альбер Камю. Если говорить о музыке, это Артур Рубинштейн, Гершвин, Морис Равель, Элвис Пресли. Кстати, автограф и окурок сигары Элвиса Пресли на одном из аукционов был продан за $1500. Курил сигары Фрейд. Предполагается, что от этого получил рак горла. Курили сигары многие американские президенты, начиная с президента Гранта, который после очередной победы в гражданской войне, рассказывает, получил от благодарного народа 10 тысяч сигар. Курил сигары Кеннеди.
И еще один журналист и любитель сигар – Леонид Владимиров. Когда-то мы вместе работали на русской службе BBC, так что я до сих пор помню облако аромата, которым был окружен Леонид.
Ну, началось это, естественно, с советско-кубинской дружбы. В Елисеевском магазине появились очень приятного вида коробки с сигарами. По сравнительно недорогой цене они назывались странно «Корона», полукорона. Мой отец курил маленькие такие сигарки советского производства и всегда нещадно их ругал за скверный табак, плохую крутку и так далее. И я решил, а почему бы не закурить мне вот эту сигару? Я когда закурил первую сигару, я решил, что она и последняя. Я совершенно задохнулся. Я только потом понял, что сигара была сухая, как порох, и такую сигару вообще нельзя курить. Последние 40 лет я курю сигары, увы, не всегда гаванские, потому что здесь, в Англии, гаванские сигары доступны немногим. Они очень-очень дороги.
Согласитесь, что в Москве курить сигару, да еще в 50-е годы, означало быть белой вороной.
Я чувствовал себя абсолютно социально чуждым, тем более, что до 53-го года я 5,5 лет отсидел в большевистских лагерях. Но я курил сигары, потому что они мне нравились. Но я их курил главным образом в помещении, и никто ко мне претензий не предъявлял.
Вы живете в Лондоне. Лондон изменил ваше представление о сигарах?
В Лондоне, конечно, сигары курить удобно. Они есть тут на всякие цены. Их курить не дороже, чем сигареты, потому что ведь сигарой же накуриваешься, даже небольшой. В Лондоне, конечно, я курю сигары с удовольствием, потому что если случайно мне привалит большой гонорар, тогда я могу купить себе несколько гаванских сигар. В последнее время источником моих гаванских сигар опять стала Россия. Друзья привозят из России гаванские сигары. А в другое время я покупаю сигары, сделанные в Голландии или Швейцарии, которые достаточно добротные и хороши. Я должен сказать одну забавную вещь, что вот, скажем, около 30 лет назад, бывая в Соединенных Штатах, я видел, что вот сигары-то главным образом курят там. Сигарной столицей мира были Соединенные Штаты. В Америке было принято курить гаванские сигары. Но никогда не забуду, как при въезде в Америку таможенник обнаружил коробку гаванских сигар. Он вытаращил глаза и спросил: «Это что такое?» «Как что?» Я говорю: «Это мои сигары». «Мои? Это контрабанда!» Оказалось, что в Соединенных Штатах Америки действует полный запрет на кубинский импорт, ну вот, в частности, на кубинские сигары. Ну, разумеется, сигары эти конфисковали у меня. Сигара – это утешение, это вкус, это размышление, это все, что хотите. Это огромная сторона мужского бытия, не только мужского. Есть женщины, курящие сигары тоже.
У знатоков вин есть своя довольно определенная иерархия вин. А есть вот такая иерархия сигар у курителей сигар?
Да, сигары крутят во многих странах мира. В нескольких странах их делают очень хорошо. Гондурас, Филиппины, Канарские даже острова. Но все равно есть только одна страна, где табак имеет вот этот волшебный вкус. Ни с чем не сравнимый. И это страна Куба.
Сигароведы, есть и такие среди историков культуры, считают, что сигара – это знак дендизма, принадлежности к денди. Считаете ли вы себя денди?
Какой там денди? Я самый обыкновенный старый работяга. Нет, наоборот, сигара – это, если хотите, помощник в работе. Недавно привезли мне из России коробку гаванских сигар. Куба, скажем, для западной фирмы Давыдова. Они крутят сигары очень хорошо. А в Россию, расплачиваясь за что-то там такое, они их крутят как попало. Тем не менее, это были гаванские сигары, табак отличный. К сожалению, состояние было неважное. Они были явно пересушены. И вот у меня есть дома так называемый хюмидор. Ящик, герметический увлажнитель сигар, в котором имеется трубочка с водой и психрометр, прибор, определяющий степень влажности воздуха. Я их загрузил в этот хюмидор, не очень надеясь на результат. Когда я открыл ящик через 2 недели и попробовал первую же сигару на ощупь, я понял, что достигнут почти идеал. Дело в том, что сигару и ее состояние можно сразу определить на ощупь. И действительно, сигары оказались замечательные. Их вот еще штук 8 осталось. Я планирую, может быть, вот сегодня, может быть, завтра еще одну скурю.
Ваш лондонский врач никогда не советовал вам бросить курить сигары или, по крайней мере, перейти на сигареты?
Напротив, ни в коем случае. Из всех зол курительных сигара, безусловно, наименьшее. Вы курите только табак, вы не втягиваете в себя бумажный дым. Есть сигары разного размера. Огромные черчиллевские сигары – это страшная вещь. Хотя Уинстон Черчилль, проживший 90 с лишним лет, курил до 15 таких громадных сигар в день. Не говоря уже, отметим в скобках, что он при этом потреблял бутылку французского коньяку в день. Но это уж другое дело. Но он курил до 15 крупных гаванских сигар в день, что просто совершенно невозможно себе представить. И вот дожил до 90 лет.
В уже завершив работу над этой передачей о сигарах, я позвонил, на всякий случай, московскому психологу Маргарите Жемкачьян и спросил ее, занимают ли ее, как психолога, любители сигар. Оказалось, занимают.
Когда я думаю о человеке с сигарой, наибольшее значение имеет запах. Резкий такой раздражающий запах. Мне кажется, он даже имеет такую плотную консистенцию. Довольно трудно приблизиться к человеку с сигарой слишком близко. Можно сказать, что запах создает наше интимное личное пространство. Мы со своим запахом передвигаемся с места на место. Вот это, скажем, такое молекулярное облачко, невидимое глазу, но очень хорошо ощутимое носом. А сигарный запах захватывает большое пространство. Можно сказать, что человек, курящий сигару, распространяет, расширяет свое личное пространство. И это отчасти экспансия, такая захват, а с другой стороны и защита. Трудно приблизиться к такому человеку. У этого запаха есть еще специфика, часто называют сигару вонючей. И не потому что это обязательно очень неприятный запах, но это обязательно очень резкий запах, раздражающий, возбуждающий. И вот эта вот вонючесть заставляет думать, какой в этом смысл психологически. Ведь за сигарой стоит, как правило, очень цивилизованный человек, такой очень отмытый, скажем, хорошо побритый, прекрасно одетый. Как правило, эти люди очень следят за своей внешностью. И вдруг вот такой толчками распространяющийся запах вызывает ассоциацию, вот если хотите, ассоциацию с козлом. Вот козел – олицетворение в животном мире такого сильного агрессивного запаха. Для чего он ему нужен? Это запах, в общем, вожака, запах агрессии, если хотите, даже такой агрессивной сексуальности. И получается, что вот такой современный, убирающий свой личный запах человек, потому что он пахнет хорошим мылом или хорошим дезодорантом, он фактически как бы хочет осуществить вот эту функцию козла через этот запах. Ему не хватает, ну, если хотите, струи себя в окружающий мир.
Вы слушали передачу «Сигары». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Высказывал свои суждения о советской власти. Я же этого никогда не скрывал. Мы подписывали своими именами. Все, о чем я говорил откровенно. Или не говорил вовсе.
Пятерка и пятерочники. Пятое управление КГБ. Передача восьмая. Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 15. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Архангельский областной суд отменил постановление Вельского районного суда о смягчении наказания бывшему совладельцу ЮКОСа Платону Лебедеву и отправил дело на повторное рассмотрение. Тверской суд Москвы назначил на 17 октября слушание по заявлению прокуратуры о признании экстремистским снятого в США любительского фильма «Невинность мусульман». Завершена регистрация кандидатов на пост мэра Химок. За должность градоначальника поборются 16 человек. Среди них исполняющий обязанности мэра города Олег Шахов, лидер движения в защиту химкинского леса Евгения Чирикова, бывший высокопоставленный чиновник Олег Митваль и другие. Ведомство ООН по правам человека осудило пытки и плохое обращение с заключенными в тюрьмах Грузии. Видеозаписи, на которых сотрудники Голданской тюрьмы в Тбилиси пытают и унижают заключенных, были на днях распространены оппозиционными телеканалами. В Пакистане в ходе акций протеста против снятого в США антиисламского фильма «Невинность мусульман» и опубликованных во Франции карикатур на пророка Мухаммеда погибли, по последним данным, не менее 13 человек. Около 200 получили ранения. В Нью-Йорке в пятницу прошла церемония вручения премии мира Леннона Оно, учрежденной Йоко Оно, вдовой Джона Леннона, в сотрудничестве с правозащитной организацией Amnesty International. Одним из лауреатов премии в этом году стала российская панк-группа Pussy Riot. Суд в Турции в пятницу признал более 300 военных виновными в причастности к заговору с целью свержения правительства премьер-министра Реджепа Эрдогана. Трое бывших генералов получили пожизненные сроки заключения. Свыше 300 военнослужащих разных рангов приговорены к разным различным тюремным срокам.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Лицо и грим. Я уступаю эфир автору передачи Михаилу Нисенбауму.
Слово «косметика» происходит от слова «космос», то есть «порядок». Приводя себя в порядок, женщина борется с хаосом случайностей, подбрасываемых природой, возрастом, волнениями, и с помощью всевозможных средств и приспособлений восстанавливает свой собственный космос. Каково ее истинное лицо? То, о котором она позаботилась, или то, о котором позабыла? Спорный вопрос. Целый ряд ступеней, ведущих к истинному лицу, с какой стороны ни посмотри, грим. О гриме, который маскирует, сглаживает, подчеркивает, а то и меняет лицо до неузнаваемости, рассказывают герои этой передачи.
Как правило, ко мне приходят на макияж девочки с 16 лет, которые делают первые шаги. Им, естественно, уже хочется нравиться, потому что и первая любовь, ходят на дискотеки. Я думаю, что это от 16 и до 70 возраст.
Рассказывает Наталья Коломацкая, визажист, владелица московского салона красоты.
Современные девушки, они очень информационно загружены. Как правило, они уже приходят, у всех есть айпады, айфоны, они уже приносят какую-то картинку. То есть у них есть любимые актеры, любимые модели. И, как правило, они хотят сделать макияж похожий на кого-то. Сложнее уже с женщинами, которые постарше, так скажем, начиная вот лет с 25 к 35, потому что это уже сформировавшаяся личность, у них есть свой взгляд на себя. На самом деле, к определенному возрасту женщины себя очень хорошо знают, но я могу сказать из опыта своей работы, что таких вот женщин, которые знают, что им идет, как им краситься, их, ну, процентов 20. Процентов 40 женщин, те, которые вообще не представляют, как выглядеть, как краситься. Когда она приходит ко мне в кабинет, она думает, что я сейчас сделаю из нее что-то такое невообразимо красивое. Когда женщина приходит с картинкой, это самое простое. У меня есть точка отсчета. Когда девушка идет на первое свидание, здесь нужно учитывать два момента. Виделась ли она с мужчиной и не виделась ли она с ним. Если она с ним виделась, то я думаю, что здесь кардинально нельзя ничего менять, потому что когда человек придет на первое свидание, видевшись уже до этого, человек может быть шокирован, разочарован, поэтому, как правило, в этом случае делается макияж близкий к естественному. Если человек не виделся, то здесь уже исходим из того, какой образ опять девушка хочет нести. Сексуальный, да, очаровательный или просто натуральный. Вот исходя из этого и делается уже макияж. То, что наши СМИ диктуют, какой должна быть девушка, как правило, для мужчины это сексуально. Поэтому в этом случае, то есть подчеркивается сексуальность, это губы, блеск для губ. В этом случае не делается яркий макияж, потому что, как правило, мужчины не любят ярко накрашенных женщин. Все-таки мужчины больше за естественность. Есть еще такое направление макияжа – дымчатый глаз. То есть это ярко подчеркнутые глаза. Этот макияж чаще всего бывает в разных модных журналах. Поэтому, наверное, с такими глазами как бы мужчины тоже привыкли, они воспринимают девушку. Когда девушка, женщина идет в ночной клуб, здесь совершенно другие требования. Особенность освещения ночного клуба требует определенного макияжа. Как правило, это очень яркий макияж. Хорошо в ночном клубе смотрится макияж, когда используются различные светоотражающие частички, тени, тональные средства, которые содержат светоотражающие частицы, чтобы выгодно смотрелось лицо в ночном клубе. Вот эти средства the best.
Но есть профессии, в которых человеку приходится играть роль другого. Театр, кино, реклама. А значит, нужно уподобить свое лицо лицу порой реального, порой вымышленного человека, а иногда даже и вовсе не человека. Рассказывает народная артистка России Чулпан Хаматова.
Самое страшное, что я могу себе представить, это сыграть самой себя в своей прическе, такая какого-то есть что-нибудь. Потому что так я чувствую себя абсолютно голой, раздетой, неинтересной. И к персонажу, который я буду играть, не будет иметь никакого отношения. Грим — это образ, безусловно, да. Сейчас, наверное, это не очень распространено. В кино так вообще просто приходится напоминать даже гримерам. А в театре все-таки это остается. Я играю военную журналистку, фотографа, после ранения. Она попала на самодельную мину, и у нее полная голова этих болтов. Ей делали операцию в Германии. Собственно, поэтому моя героиня сейчас будет лысой. Журналистка, ее зовут Сара, она американка. Была такая американская журналистка Мари Кольвин. Ну, это такой собирательный образ между Анной Политковской, ей. Я посмотрела очень много видеоматериала об очень большом количестве журналистов, встречалась. Некоторые журналистки практически никак их там не вычленить из просто рядового человека. Не в том, как они говорят, не в том, как они одеваются. А, допустим, по Политковской было сразу видно, что это особенная женщина. Про Мари Кольвин говорил ее коллега, что в какой-то момент ее даже перестали звать на ужины друзья, потому что она все время говорила про эти чудовищные проблемы на войнах с мирным населением, про равнодушие людей, что невозможно было с ней нормально поужинать. Что их работа для того, чтобы люди во время завтрака, когда читают газеты, поперхнулись. Из-за того, что мы не хотели делать такую красотку с длинными волосами, этот спектакль шел в Нью-Йорке на Бродвее дважды. И там актрисы с обычными волосами, просто чуть-чуть у них вот так вот шрапнелью поранены щека. Во-первых, это не видно со сцены, во-вторых, ее не жалко. Хотелось, чтобы ее было как-то хотя бы чуть-чуть жалко. Поэтому у русских артистов все было более серьезно. У меня лысая голова, у меня такой ошейник ортопедический и вот такая нога. Вон она там стоит в углу. Это такая прекрасная штука. Она делает так, что потом грим хорошо ложится и очень долго держится. Это называется база. Она приехала из Лондона. Такая японская фирма Шиемура, ее в Москве нет. А я это все очень люблю. Даже не грим играет в жизни кожи, а пыль и пот и свет, которые на сцене. Если хороший грим, то он сильно навредить не может. Если это там не пластика, который надо отдирать потом. Просто софиты, кожа потеет, а выйти она не может из-за того, что есть блокировка гримом. И поэтому все это остается в коже, и поэтому кожа начинает болеть. Поэтому я сразу после спектакля, как только я заканчиваю, я снимаю с водой, с мылом, все, стараюсь смыть, чтобы хоть какой-то был шанс у кожи продышаться.
Вы слушаете «Радио Свобода. Поверх барьеров». Передача «Лицо и грим». Говорит актриса Чулпан Хаматова.
У меня была история, я очень долго пробовалась в свою первую картину к Вадиму Абдрашидову, фильм «Время танцора». Я не знаю, какая муха меня укусила, но я решила, что если все действия происходят на Кавказе, она должна быть загорелая. И старше сразу буду. Там была большая проблема, что я очень молодо выглядела для роли. Можно представить, какой был автозагар в то время, но где-то я его почему-то нарыла и намазалась, и легла спать. И я спала как-то так, что он у меня весь стек на одну половину, этот автозагар. Когда я утром проснулась, у меня была одна это коричневая, куда все стекло, а нос, ну, здесь вот так застрял. Поэтому половина носа была коричневая, а здесь так, как я была похожа на песика такого. Должна была играть красотку, у нее там два любовника в фильме. Это был очень важный день, потому что это были такие первые попытки какого-то продюсерского, вот так вот, когда еще режиссер еще должен был кому-то что-то доказывать. И это были уже кинопробы, то есть пробы на кинопленку. Пленка была дорогая. И он еще должен был доказать, что вот эта вот артистка, которая похожа на песика, и будет играть у него главную героиню. Он очень расстроился, когда меня увидел, когда я пришла на Мосфильм. Гример расстроился еще больше. Ну, каким-то образом, в общем, я не смогли это все сравнять. Это про то, как я люблю грим. Когда я работала со Славой Полуниным, да, у клонов обязательно общий тон белый должен быть. И уже на белом тоне рисуется персонаж. Оказалось, что это огромное искусство положить белый тон так, чтобы он лег ровно. Я это осваивала, наверное, месяц. У меня был такой спектакль, назывался «Мама, папа, сын, собака». Спектакль родился вообще из того, что режиссер спектакля сказала найти информацию и посмотреть немецкого клоуна Карла Валентина. Я как раз тогда жила в Берлине и, в общем, просиживала там в библиотеке, нашла все, что есть про этого клоуна. И мы начали репетировать спектакль, именно отталкиваясь от какой-то клоунской природы своих героев. Мы играли детей, которые играют во взрослых. И там очень смешно лепился образ. Уши придумались вообще случайно. А так как для театра было дорого делать пластиковые уши, поэтому я купила просто какие-то дурацкие уши гномика в Берлине. И их надо было приклеивать. На уши. Да. Мы их приклеили на клей-момент. У меня была картина о событии на букву. Там мы выщипывали все брови. Я была вообще без бровей. Самый кошмар начался после, когда брови стали расти вообще не в ту сторону, в которой ему надо было. И если я иду на свидание и хочу там подчеркнуть какие-то достоинства, то и это надо подчеркнуть так, чтобы не было видно, что они подчеркнуты. Это главный принцип хорошего грима, чтобы его не было видно.
В детстве соблазн загримироваться был постоянный. Я ему потакал этому соблазну, там, украсть из театральной студии. Ну, не украсть, а взять на время попользоваться бороду, приклеить, одеть какую-нибудь шляпу, очки и попытаться на улице сойти за старика. И однажды решил пройти в метро, как старичок, бесплатно. Раньше же не было документов, которые нужно было показывать, а старики просто шли там, где можно пройти. И я иду с палочкой, хромаю, с седой бородой. И бабушка так на меня это посмотрела, из стакана подошла и хвать так меня за бороду оторвала и говорит: успеешь еще состариться.
Говорит актер театра и кино Георгий Перель.
Актер вряд ли думает в тот момент, когда он гримирует, что зритель будет его видеть вот таким. Актер больше думает о том, как он себя чувствует, что мне это дает самому для физического ощущения. Но есть же профессия гример, никто ее не отменял, она уважаемая и респектабельная, но многие любят гримироваться самостоятельно. Именно для того, чтобы создавать потихонечку, ты создаешь перед зеркалом, сидишь и входишь в это. Это такой медитативный достаточно процесс. Там я знаю людей, которые приходят там за 3-4 часа, садятся в одиночестве и потихонечку, помаленьку творят. В Древнем Риме актеры брили, брови, ресницы, все брили, абсолютно голые черепа, на которых заново создавалась, клеилась, рисовалась какая-то история. Потом, мне кажется, там в 20 веке от этого ушли. Был, наверное, какой-то очень простой, как сейчас называют, сериальный грим. Тончик положили, глазки чуть-чуть подвели, чтобы поярче было, или чтобы было видно из зала. А вот именно характерный грим, от него в 20 веке ушли. Сейчас, мне кажется, возвращаются к нему обратно, особенно с развитием технологий. Сейчас же можно просто наклеить себе новое лицо. Принцип изначальный тот же самый, что и у обычного грима. То есть, если у меня намечается морщинка, мы можем по этой морщинке сделать ее больше, глубже. Это не рисуется на лице что-то заново, а именно используя то, что есть, оно увеличивается или уменьшается. Там, подкрасив кончик носа, можно сделать нос короче. Подкрасив нос сверху, вот по переносице, можно сделать его там горбатым. То есть из того, что есть, рисуется на том, что есть. То же самое вот с пластическим гримом, с этим новым. Ну, раствор наносится, который потом застывает, становится такой жидкой резиной, но это все равно твое лицо. Это твое лицо, ты можешь им управлять. Раньше использовалась такая вещь, как гумоз, такой пластилин для кожи. Да, он разминался, ну, как пластилин. И когда он становился теплым, его наклеивали, делали носы или там какие-то скулы увеличивали. Но я был поражен, когда мне его сделали, а мне делали на лицо и на руки. Я увидел себя, вот каким я буду в старости. Можно себя близко рассмотреть. Вот ощущение тонкой пергаментной кожи, иссохшей. Потом они чуть-чуть там наносят пигментные пятна сверху. И совершенно древний, такой же ты, только древний. Я бы не сказал, что качество грима имеет самостоятельную роль в достоверности. Грим, как я уже говорил, это один из помощников. Вот в ГИТИСе ходит легенда. Я сам был свидетелем, правдивая легенда, так оно и было. Был фестиваль на тему от этюда к отрывку. Первые отрывки, которые делают студенты, то есть это второй курс. И привезли из Лгитмика отрывок из «Мертвых душ». «Чичиков-коробочка». Начинался он с того, что девочка и мальчик танцевали вальс, а потом они расходились в стороны, и он становился чичиком, а она коробочкой. И вот зал ахнул, прямо вот так. Как у девочки натянулась кожа на руках, она согнулась, скрючилась, вся и стала старушкой, без всякого грима. И это потом вот многие годы до сих пор пересказывают из уст в уста те, кто видел, как это было удивительно. Вот до сих пор в нашей стране очень сложно найти хороший клей. Чтобы ты не думал о том, что у тебя уголок бороды отклеился. И если у тебя пот потек по лицу, то он точно отклеится. Вот с тем клеем, который мы имеем на спиртовой основе, к бабке не ходи. А уж если есть на сцене нужно, очень неудобно. А вот какой-то вот этот вот ихний... Какой-то американский клей, не знаю, киношный, на резиновой основе, который, забываешь про него тут же, приклеил и забыл. А потом снял, протер раствором, и как будто его и не было. Когда из меня делали старика, это 4 часа занимало сначала проба грима, а потом сам грим еще 4 часа. Снимали рекламу. Режиссер хотел, чтобы у него был джин, древний джин из лампы, который вылезает там и что-то так. И я спросил его, почему взяли меня, а не действительно старика? Он говорит, нужны, хочу, чтобы были молодые глаза хулиганские. То есть это у него было оправдано, что вокруг вот старческий грим, а оттуда торчат такие глаза. Есть такой вот фильм, я очень люблю, театральный роман Гольдина и Бабицкого. Там есть целая сцена, где Максим Суханов сидит перед зеркалом и наставляет, если помните, в театральном романе, когда вызвали Максудова к Ивану Васильевичу, и ему артист Бомбардов рассказывает, вы придете, там будет человек мыть машину, скажете, назначено. Вот на протяжении всей этой сцены Суханов себя переделывает, и в результате из гладкого вот этого лысого черепа получается страшный такой старик. И он не только гримируется в этот момент, у него меняется речь потихонечку, у него меняется повадка, он примеряет лицо. Вот с помощью грима меняется ощущение внутреннее, свое собственное. Я же потом отойду от зеркала и видеть этого уже не буду. А ощущения унесу с собой.
Мы слушали передачу «Лицо и грим». Записи Михаила Нисенбаума. Радио «Свобода. Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки».
Там на лемковині по меже горами, там на лемковині по меже,
рассказывает украинский поэт Остап Сливинський.
Там на лемковині по меже горами було сой селечко зване Полянами.
Это история родителей моего отца, которые были лемками по происхождению. Лемки – это что-то между этносом и нацией. То есть они настолько отличаются от украинцев, что есть смысл считать их чем-то особенным. Народ с очень драматической судьбой. Самый драматический год в их истории, новейшей истории – это год 47-й. Нет лемка, которое не пережило бы в этом году какой-то драмы. Мои, история моего семейства тоже не исключение. В 47-м году мои дедушка и бабушка подверглись переселению, и, как это часто водится в таких ситуациях, им дали на сборы какие-то несколько часов. Все, что они успели положить в саквояж, в чемодан, они смогли взять с собой, и их перевезли через новосозданный, только что прочерченный польско-советскую границу. И после пересечения этой границы им сказали, что сейчас выходите, здесь вы будете селиться. Дело было поздно вечером, и им пришлось переночевать на железнодорожном насыпи. Им сказали, что они могут здесь переждать ночь, а утром им уже скажут, где селиться. Там в то время было много польских сел, откуда выселили поляков. То есть это была такая взаимная операция. Это был период, когда лемковских крестьян, крестьян лемков, выселяли из территорий, которые после войны отошли к польскому государству. И в течение одной ночи они оказались на территории Советского Союза. Им пришлось переждать ночь на этом насыпи. Они там оставили свои вещи, свои чемоданы. Время было довольно холодное. И ветер, который начался ночью, их просто сдуло туда. То есть стало настолько холодно, что они спустились вниз и переждали до утра в каких-то кустах, в каком-то кустарнике возле. Им сказали вечером, что это совершенно безопасно, но ночью какой-то локомотив проехал по той довольно пустынной железной дороге. После того, как они поднялись на железнодорожный насып, они увидели останки своего багажа, все, что они привезли с собой, превратилось на клочья. Помню, как очень живописно бабушка моя описывала все то, что осталось от ее любимой посуды. Они смогли взять с собой только несколько чашек, которые было самое дорогое, что у нее осталось. И она описывала, как она из этих шпал, из этого щебня пыталась выковырять осколки этого прекрасного сервиза дорогого.
А як пристаряли край пашні сой співали, а ще докола гори розлігали.
Сейчас мне кажется, что настоящие являются следствием каких-то совершенно нематериальных стихий, совершенно нематериальных вещей, которые происходили не с нами. Ветер – это то, что спасло их, и то, что позволило появиться на свет мне. Это дуновение холодного ветра ночью. Кажется довольно поэтично, на самом деле это довольно трагично. Такая новелла о истории ветре. Дедушка успел меня, он знал очень много лемковских песен. Он успел научить меня нескольким песням, которые я очень хорошо помню. Одна из них, может быть, самая грустная, но самая любимая мной. Пливе кача поти сині, пливе кача поти сині, мамко моя не лай мені, мамко моя, не лай мені, гей, залаєш ні в злу годину, залаєш ні в злу годину, сам не знаю, де загину, сам не знаю, де загину, гей, загину я в чужім краю. Загину я в чужим краю. Вторая история, одна из тех, которые я причастен. История, слышанная и виденная мною в очень раннем детстве. Это история дальнего родственника моего, который мог бы быть моим дедушкой, но не стал, так как он принял монашеский чин. Он был монахом-василианином, то есть принадлежал к греко-католическому обряду. Звали его отец Анисим Шуплат, или Амелян Шуплат. Имя Анисим, это было его церковное имя. Я его помню уже в глубокой старости. Это был большой, когда-то очень сильный человек, который последние годы своей жизни страдал одышкой, и его тяжелое дыхание, помню я и мой брат, мы немножко боялись его. Большой человек в сутане, который тяжело дышит у себя на кухне, он фактически жил там себе, устроив такую небольшую кровать. Его историю мы узнали уже после его смерти. Сам он почти ничего не рассказывал. Мы узнали, что он подвергся очень суровым гонениям в 50-е годы. Дело было в Станиславе. Сейчас это город Ивано-Франковск. В ту пору греко-католические священники, а особенно монахи, подвергались очень суровым преследованиям НКВД. И он решил поискать себе в горах пристанище. Ту пору можно было очень дешево купить совершенно разрушенные или полуразрушенные дома. Множество вилл, построенных еще преимущественно в межвоенный период. Во время войны были разобраны на доски, на топливо. И за какую-то совершенно смешную цену ему удалось купить виллу, которую в начале века построил начальник галицийского отделения австро-венгерских железных дорог. Виллу когда-то очень красивую. Мне удалось увидеть фотографии этой виллы сразу же после войны. И, например, лестница, внутренняя лестница, которая вела на второй этаж, была разобрана до уровня человеческого роста. И все, что можно было оттуда отвинтить, снять, оторвать, было оторвано. И 10 лет, около 10 лет, отец Анисим Шуплат посвятил тому, чтобы отстроить этот дом. И его положение в том небольшом селении, которое называлось Дора, оно и сейчас так называется, но на карте его уже практически нет, хотя оно очень-очень старое, оно присоединено к городу Яремче, который строится как современный и все более дорогой курорт горный. От этого селения на карте даже не осталось имени. Когда мне было 6 лет, я помню, как отец Шуплат проводил утреннее богослужение каждое воскресенье. Священник должен каждый день совершать богослужение. Открытое богослужение он совершал раз в неделю, в воскресенье. Это было 5 или 6 часов утра. Считалось, что если богослужение будет проходить в такую рань, то меньше людей будут о нем знать, потому что приходилось придерживаться абсолютной секретности. Конечно, все знали, о том, что он совершает там богослужение, но приходили только люди, преимущественно женщины из ближних домов. Происходило в самой маленькой комнате на втором этаже, где отец Шуплат обустроил такой домашний алтарь в шкафу. У него одного был ключ от этого алтаря. И каждое воскресенье он поднимался на второй этаж, когда ему было очень тяжело уже это делать. Помню, как он с помощью моего отца и дедушки поднимался, они брали его под руки, помогали ему подняться на эту лестницу. Открывал ключом алтарь, включал свечи, потому что это были не восковые или парафиновые, такие электрические свечи. Все было деревянное, было бы немножко опасно. И совершал это очень раннее богослужение. Поздней осенью или ранней весной, это еще было темно. Это то, что запоминается как образ. Поющие женщины, сбившиеся в такую плотной группой, в этой крохотной комнатке, мерцающие электрические свечи и темнота за окном. Я пою в хоре армянской церкви в Львове. Начало этой истории, это время относится к началу 2000-х годов, когда армянскую церковь во Львове вернули армянской общине. Настоятелем армянской церкви от самого ее открытия до настоящего времени является отец Тадеус Геворкян, человек, который прибыл из гущи военных событий, потому что после завершения теологической академии его направили в приход в Нагорном Карабахе. Ему пришлось в конце 80-х годов оттуда уезжать. Окончательное пристанище он нашел во Львове, хотя в самом начале ему было очень тяжело и материально, и духовно, потому что он своими собственными силами эту армянскую общину собрал, сплотил. Вот это слово. Самая большая проблема была с хором, потому что никто из армянской общины не умел, не соглашался или не хотел петь. Совершенно случайно он встретил моего доброго друга, философа и переводчика Андрея Шкрабьюка, и попросил его попробовать спеть один номер, одну маленькую часть из литургии Комитаса. И ему настолько понравилось, как Андрей Шкрабьюк спел, что он предложил ему петь в церкви. Конечно, Андрею не хотелось петь одному, в принципе, это и не канонически. И он убедил нескольких своих друзей ему помочь. И так образовался маленький армянский хор, в котором до сих пор поют только две армянки. Остальные – украинцы.
Украинский поэт Остап Слывынский в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».